Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Устроить миру атомный Армагеддон стало обещать в российской власти не только Дмитрий Медведев, сообщает телеграм-канал «Эхо новости». Владимир Путин на заседании Совбеза анонсировал изменения ядерной доктрины. По его словам, Россия существенно расширит список оснований для применения ядерного оружия. Например, нападение на Россию неядерного государства при поддержке ядерного, по словам Путина, будет считаться совместным нападением и предполагать возможность ядерного удара. Кроме того, в Кремле могут применить ядерное оружие и в том случае, если противник использует обычное оружие, создает критическую угрозу. Также Москва оставляет за собой право на ядерный удар и в случае агрессии против Беларуси как участника союзного государства. А определять, наступили ли условия для применения ядерного оружия, будет Министерство обороны. Именно военные следят за тем, какое вооружение используется в Украине и фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в войну, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Хроническое сегодня.
С трудом укладывается в голове, но разговоры об изменениях такого рода идут уже 15 лет. Еще в 2015-м на это обращал внимание Сергей Пархоменко. Особенно удивляет, что Патрушев в 2009-м заявил, что Россия должна оставлять за собой право первой применить ядерное оружие не только против других стран, но и против других регионов. Имелись ли в виду другие регионы России? Слушаем фрагмент сути событий от 30 января 2015-го.
Рекомендую моим друзьям и коллегам и на нашей радиостанции, и на разных других радиостанциях, и в разных других редакциях вспомнить относительно недавнее прошлое. Вот я как-то полез в такие неглубокие архивы и вспомнил большую-большую историю, которая относится к осени 2009 года. Сейчас уже кажется, это было давно. Это было, обращаю ваше внимание, после грузинской войны. Был большой скандал, когда глава Совета Безопасности, секретарь формально, он называется Совета Безопасности России, господин Патрушев, сделал несколько заявлений, в частности, дал два больших интервью с перерывом буквально в 3-4 дня, это было в октябре 2009 года, по поводу изменения военной доктрины России. И там он говорил абсолютно в открытую о том, что Россия пересматривает свои принципы применения ядерного оружия и оставляет за собой право применять ядерное оружие первой, а не в ответ. Применять ядерное оружие тогда, когда она считает, что существует угроза безопасности России, и такая угроза может сформироваться, по мнению России, не только в глобальном конфликте, но и в конфликте локальном или в конфликте региональном. И вот, вот что было сказано, прямо вот, чтобы процитировать. Что касается положения о возможности применения ядерного оружия, то этот раздел военной доктрины сформулирован в духе сохранения за Российской Федерацией статуса ядерной державы, способной осуществить ядерное сдерживание потенциальных противников от развязывания агрессии против России и ее союзникам. Это является в обозримой перспективе важнейшим приоритетом нашей страны. Ну и вот дальше самое интересное. Также скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне. Еще раз. Не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже локальной войне. Скорректированы условия использования ядерного оружия. Предусматривается вариантность возможности применения ядерного оружия в зависимости от условий обстановки и намерений вероятного противника. В критических для национальной безопасности ситуациях не исключает нанесение в том числе упреждающего, то есть первым, не в ответ, а первым, упреждающего превентивного ядерного удара по агрессору, сказал Николай Патрушев в октябре 2009 года. После этого в 2010 году была принята вот эта военная доктрина российская. Этого там не было. Не появилось там этих новшеств. Снова эти разговоры возникли сейчас, потому что новая военная доктрина тихо и беззвучно была опубликована 27 декабря. Вот это большая такая манера российского руководства публиковать какие-то важные документы, дождавшись момента, когда все уйдут в отпуск, и вообще, когда всем будет не до того, когда все будут собираться праздновать Новый год и всякое такое прочее. Вот 27 декабря они опубликовали новую военную доктрину, там этого снова нет. Но мы можем с вами констатировать, что вот эти разговоры идут в самых верхних эшелонах российского руководства, в том числе военного руководства, в том числе в оборонных кругах. Они совершенно спокойно разговаривают об этом. Более того, тот факт, что этого нет в военной доктрине, военная доктрина – это публичный, открытый, даже, я бы сказал, демонстративный документ, который предназначен, он выкладывается, так сказать, на государственную витрину. Но есть другие документы. Есть, например, документ, который называется «План обороны Российской Федерации». Это документ совершенно секретный, никто его не видел, я его тоже не видел, но он существует. Известно, что он составляется, что он обновляется, что в нем. Какая в нем, так сказать, реальная, каков в нем реальный подход к вот этим вот перспективам применения ядерного оружия не только в глобальном конфликте, но и в региональном, или даже в локальном, и применение не только в ответ, но и первыми, этого мы не знаем. Но по вот такого рода интервью, как вот это интервью Патрушева «Известиям», фрагмент, с которого я вам здесь зачитал, мы можем представлять себе, что у них в головах. Вот что у них в головах. Вот с этой мыслью я вас оставлю, я надеюсь, на неделю. И поговорим про то, как развивается ситуация, конечно же, на западных границах России, как развивается ситуация в Восточной Украине, это сегодня важнейшее, что происходит с нами. Там, в общем, решается наша с вами судьба. Это совершенно очевидно.
Высказыванию Владимира Путина о том, что мы попадем в рай, а они просто сдохнут, уже 5 лет.
Но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну, что, а мы жертва агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.
Он изрек это на Валдайском форуме еще в 2018. В октябре 2018 это высказывание интересным образом прокомментировала Евгения Альбац, которая указала, что такие слова могут быть связаны с тем, что Путин просто задумывается о собственной старости и смерти.
Что касается тревожности и предчувствия конца света, нельзя не вспомнить про еще одно высказывание Путина на Валдайском форуме, про то, что мы пойдем в рай, а вы сдохнете, и все сдохнут. Я цитирую президента Российской Федерации. Это вот чем объясняется эта фраза? Это какая-то продуманная фраза, или это возрастные изменения, или что это? Или это неудачная шутка?
Я не думаю, кстати, что это возрастные изменения, хотя я читала там на эту тему всякие заключения, но я говорила с людьми, которые были там непосредственно и слушали, и они как раз не увидели, так сказать, признаков деменции в поведении и высказываниях президента Российской Федерации. Но я думаю, это другое. Знаете, вот я это себе поняла. Что когда ты приближаешься, когда ты, вот мне исполнилось 60 лет, да, и ты вдруг неожиданно для себя начинаешь все время думать о том, сколько тебе осталось. Вот это странная, казалось бы, вещь, но какая разница, вчера было 59 или там 58, а сейчас 60. Но, видимо, это что-то происходит в человеческом мозгу. И ты начинаешь об этом думать. И ты начинаешь думать, сколько тебе осталось, и считать. И я прослушала целый курс лекций Ельского университета о природе смерти. Это, видимо, неизбежная вещь. Я думаю, что Путин тоже стал об этом думать.
Что он больше стал думать о смерти.
Да, он стал думать о смерти, о том, что будет после того, как он уйдет, о том, что будет с его окружением, с его детьми, со страной, потому что он же в этом убежден, что, так сказать, нет Путина, нет России. Это не Володин сказал, то есть это сказал Володин, мы помним, на Валдае несколько лет назад, но это и убеждение Путина, иначе бы он давно бы ушел бы от власти, что без него.
Ну, как почти любого России начальника. Нет. Что я уйду, и все развалится.
Ну, я не... Ну, тут более сложная, я думаю, какая-то история. Короче, это, во-первых, это то, что Путин стал думать о власти, о смерти. И это становится навязчивым. Это же не первый раз, когда он выражается примерно в этих терминах. Мне кажется, что для него это стало каким-то навязчивой такой вот идеей. Это во-первых. Во-вторых, любопытно, что Песков счел необходимым объяснить, что Путин имел в виду, что он сказал прежде всего о том, что Россия не ответит, что Россия не, у России нет военной доктрины права на превентивный удар, что Россия может использовать ядерное оружие только в двух случаях. Это случаи возможного использования ядерного оружия против Российской Федерации и в случае действий, которые угрожают государственности Российской Федерации.
Ну, вот то, это... что Путин говорил перед этим, на самом деле.
И это, на самом деле, ну, это, знаете, очень расплывчатая, на самом деле, формула угрожает суверенитету и государству Российской Федерации. Что имеется в виду?
Это расплывчатая формула.
Очень расплывчатая формула, и в этом смысле она, конечно, очень опасная.
А Песков для кого объяснял? Нам или Дональду Трампу? Или кому он объяснял?
Я думаю, что он объяснял и нам, и западникам, потому что они просто увидели, реакция была какая-то, все просто оторопели. Во-первых, она была, фраза была абсолютно хамская. Во-вторых, она была крайне неуважительная по отношению к нероссиянам. Поэтому я думаю, что просто они почувствовали, что это требует какого-то разъяснения.
В том же 2018 году в своем ежегодном послании Федеральному собранию рассказал о ходе новых стратегически важных разработок систем вооружения, создаваемых, по его словам, в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. Именно тогда он впервые рассекретил часть характеристик «Сармата». В видеоролике, который Путин показал Федеральному собранию, оказались кадры моделирования ракетного удара на тот момент как минимум 6-летней давности. В Ютубе нашлось видео, загруженное в 2012 году, с кадрами моделирования удара ракеты «Сатана», которые Путин представил как кадры моделирования более современной ракеты «Сармат». Видео содержало описание на турецком языке. А еще раньше пользователи сети уличили Путина в том, что он показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры из компьютерной игры, выдав их за действия российских войск в Сирии. Первый показ фильма Стоуна был годом раньше, в 2017-м. И хотя на сегодняшний день «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство, последние испытания этой ракеты были неудачными. Когда публичные разговоры о «Сармате» в 2018-м только начались, Алексей Венедиктов взял интервью у Андрея Пиантковского. Теоретик ядерных стратегий тогда заявил, что изменения в ядерной доктрине – это, во-первых, настоящий шантаж, а во-вторых, предвестник нового витка гонки вооружений и холодной войны.
Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, одной из главных тем досье, которая не на поверхности в переговорах публичных в этой клоунаде, это вопрос о распространении ядерного оружия и довооружении нашей страны и американцев, ну и Китая. Вы начинали, можно сказать так, да, как ведущий специалист в этом вопросе еще в Советском Союзе. Я хочу понять, что вы понимаете.
Понимаете, сейчас вопрос центральный для будущего человечества. Не там распространение вооружения, а использование ядерного. Как люди, обладающие властью, собираются его использовать. Вот все эти самые штучки, которые Путин показал в своем фильме, громадные планы Трампа по увеличению военных расходов, ядерных, они не имеют никакого значения.
Так.
Потому что, ну, вот это масштабно, возможно, Россия обладает достаточным количеством вооружений, чтобы 50 раз уничтожить Америку, а Америка 75 раз. Поэтому любые подвижки в этой сфере героические никакого значения не имеют. Гораздо серьезнее то, что на наших глазах происходит, во всяком случае, у нас в России. Я вижу это совершенно четко, и я начну с одного исторического документа даже. Происходит изменение ядерной военной доктрины, то есть соображение о том, как будет использоваться ядерное оружие. И вот это очень серьезная тема. С 1962 года, после финансового кризиса, и до 2014, я объясню почему, до 2014, в отношениях мир, твердый мир между США с одной стороны и СССР, России и другой, основывался на доктрине взаимного гарантированного участия.
Она так и называлась?
Да. МЭДЖ. Ну, она называлась не в официальных документах, а у нас специалистов американских и советских. Mutual Assured Destruction. МЭД, а МЭД означает, между прочим, безумное. Она действительно была безумная, потому что это доктрина взаимного самоубийства. Она говорила о том, что если кто-то, что при сегодняшних соотношениях ядерных вооружений, война между США скончится взаимным самоубийством. И на этом держался мир. Никто не мог начать, потому что он понимал, что ответным ударом будет тоже учтен. Это поняло последние, может быть, секунды Карибского кризиса Кеннеди. Потому что генералы его толкали на войну. Во-первых, он играл против Хрущева с открытыми картами благодаря предателю Пеньковскому. Американцы прекрасно знали все о состоянии нашего арсенала. Ну, и они уничтожали Советский Союз, но при этом, скорее всего, один или два американских города было бы уничтожено.
Если бы случилась вот ядерная атака, контратака.
Да. Вот такую цену, вот цену такой победы Кеннеди отказался принять. И это, собственно, и стало вот этой доктриной взаимного гарантии. Потом она была институализирована в соглашениях об отказе от противоракетной обороны, о сокращениях вот вооружений. Я живу в Академии наук, как бы мы осуществляли научную поддержку этих переговоров. Что, а в чем, собственно, состояли эти переговоры? Они очень красиво звучали. Так, вот, уже. Эксперты той и другой стороны вычисляли, сколько у них должно остаться боеголовок, чтобы уничтожить...
То есть остаться?
Да.
То есть после удара остаться?
Уничтожить противника. Да. После первого удара останется ли у него, самого сильного первого удара противника, останется у него достаточно, чтобы нанести так называемый неприемлемый ущерб другой стороне. Вот это понятие неприемлемого ущерба, оно было несколько размытым. Оно, понятно, в разных культурах оно различно.
Оценочный характер.
Да, вот у Кеннеди это неприемлемый ущерб, наверное, был Нью-Йорк и Вашингтон. Ну, условно так считалось 20 миллионов человек. Ну, то есть это все запрет. Вот у меня такое твердое убеждение, что российское руководство где-то в 2000 году пришло к выводу, что, в общем-то, доктрина взаимного гарантированного уничтожения, она не изменилась, да. Я уже с этого начал, что мы можем там по 20 раз подумать. Но она не универсальна. Она вот пересматривает такой сценарий. Страна А бьет всей мощью по Б, та отвечает и выясняет, что тупик. Взаимное самоубийство. Вот неожиданно где-то в сентябре 2014 года в газете «Известия», в российской газете, одновременно появилась статья товарища Патрушева. И совбез работал над новой военной доктриной. Российская военная доктрина, она была принята, не помню точно, в первые годы Ельцина, там 93-й год, потом подтверждена в Дневзря, и она носила очень разумный характер. Ведь Советский Союз заявляет демагогически, что мы никогда первыми не используем ядерное оружие. И Китай тоже самое
всегда. Да-да.
Но это же непроверяемая декларация. А Запад и НАТО и Соединенные Штаты такого заявления не делали. Почему? Потому что они реалистическим сценарием был для них бросок Красной Армии, Советской Армии к Ла-Маншу. И они не исключали того, что в случае нападения и продвижения превосходящих сил Советского Союза они будут использовать сначала тактическое, а потом и так далее.
Правильно я понимаю, подождите, чтобы не проскочить, а когда советская пропаганда, Андрей Андреевич, говорила о том, что Германия может быть подвергнута ударами американских тактических ядерных ракет, она имела в виду именно это?
Она имела в виду советские войска, продвигающиеся в Германию.
Но по Германии?
Естественно.
По союзникам?
Естественно, да. Вот, и очень разумно была сформулирована вот эта наша доктрина в 90-х, что мы, Россия применит ядерное оружие в случае ядерного нападения на себя. И дальше добавка по сравнению с Советским Союзом, она вот честная и реалистическая. И в случае конвенционального нападения на Россию, угрожающее, я дословно цитирую, самому существованию русского государства, российского. Ну, предположим, там условно 5-миллионная армия китайцев продвигается, так сказать, из Запада. Вот. Так вот, появилась в сентябре 2014 года статья Патрушева, которую он как бы победоносно докладывал вот под моим руководством. Закончилась работа над новой российской военной доктриной, и вот в ближайшее время она будет представлена. И вот он там написал, кто там, собственно, новизна. Вот он доложил: скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне. Ну, перевожу перевожу на более нормальный язык, то значит при отражении агрессии с применением это языка говорят, мы готовы первыми использовать ядерное оружие, то есть при отражении, даже если на нас нападают с обычными средствами, не только в крупномасштабном, как было вот, в существовавшей доктрине, при нападении, которое угрожает самому существованию, но и в региональной, и даже в локальной войне. Представляете разницу? Ну, это, естественно, вызвало возмущение неформального существующего экспертного сообщества, людей, понимающих в ядерной стратегии. Я думаю, в России 5-6 человек, наиболее выдающиеся, наверное, вам придется с ним поговорить. И когда вернетесь, это, конечно, генерал Дворкин. Вот. Эти эксперты, я не говорю генерал Дворкин сейчас, эксперты, скажем так. Я просто сказал, кого из них я считаю наиболее выдающим. Но в тот момент я с ним не консультировался, но что консультировался, он также думает легко. Вот. Но неформально я участвовал в этой подготовке этого письма. Более того, основной вариант был написан моей рукой.
Какого письма?
Письма Путину. Протесты против вот этой доктрины. В одной из моих статей, по-моему, даже, кстати, на эхо, была статья доктрины Патрушева, что это письмо приводится. Сейчас я просто прочту результирующую часть. Введение в доктрину национальной безопасности России положение о возможности использования ядерного оружия в региональных и даже локальных конфликтах возвращает нас на край пропасти, от которой Кеннеди и Хрущев отступили в 1962 году. Это станет началом нового тура гонки ядерных вооружений, сделает нашу страну в глазах всего мира потенциальным агрессором, поджигателем войны и ядерным шантажом. Политические последствия такого шага могут казаться драматическими для нашей страны. Настоятельно предлагаем сохранить в будущей доктрине существующее положение о возможности применения ядерного оружия и отказаться от угроз его применения в региональных и локальных конфликтах. И что же вы думаете? Путин подписал текст новой доктрины в декабре 2014 года, ничего в ней не изменил. То есть не внеся туда вот эти анонсированные Патрушевым предложения. Но по существу вся политика и вся риторика, она проводится вот в духе этой новой доктрины.
Это действующая доктрина на сегодняшний день.
Действующая, она
не изменилась. Какой смысл имеет доктрина? Вообще она имеет какой-то смысл? Это декларация все-таки? Потому что Верховный может принять, как я понимаю, решение вне доктрины. Скажем,
нет,
мягко.
Нет, это серьезно.
Я говорю, это серьезно.
Чем, скажем, заявление «мы никогда первыми не были».
Понятно.
Там же не просто эта фраза. Она очень важна, она дает противнику потенциальному понимание того состояния мысли. Вот, что касается главнокомандующего, по-моему, его как раз вся последующая деятельность и вся внешняя политика России, более того, идеология, согласитесь, что вся наша идеология сейчас от нашей внешней политики, другой идеологии нет. Она основана вот на таком ядерном... Ну, начиная с знаменитого фильма Путина, где он рассказывает, что он применил бы ядерное оружие в Крыму.
Вы верите в... Слово «верите» неправильно. Это не блеф?
Это в какой-то степени это шантаж, направленный на определенное поведение потенциального противника. Я отсюда перекину мостик, задавая ваш вопрос, к тому, в чем вы уже, так сказать, в теме. Вопросу, который вы сами задавали польским журналистам, готовы ли вы верить задаться? Ведь вы же не случайно его задали.
Конечно.
Не случайно его задали, потому что этим вопросом, собственно, насыщена вся наша военная публицистика. То есть этот сценарий, я его предложил сразу, опять же, на том же «Эхо Москвы». Все самые гениальные вещи там публикуются. Была опубликована эссе «Хотите ли вы умереть за НАТО?»
Да.
Когда вот там Новороссию берем не сегодня, завтра, вот знаменитая крымская речь Путина, которую я называю судетской, ну, не я, Фин Мигранян назвал Путина хорошим Гитлером.
Помним это. Замечательную историю, да.
Вот, потому что мое до сих пор подозрение, да, что ленивый переводчик просто перевел с немецкого, взял вот речь Гитлера после Рейхстага, после присоединения судет. Потому что все там новые новые словесные обороты, которые не было в нашей политической программе. Разъединенная нация.
Да, напомню.
Нас впервые назвали разъединенные нации, воссоединение русских земель, что там. И, кстати, национал-предатель. Никогда не был национал-предатель. Враги народа. Это классовые.
Да, обычная история. Враги народа. Национал-предатель что-то такое.
Национал-предатель это оттуда.
Оттуда.
Это оттуда, от Судета и прочее. То есть внешняя политика наша, когда... Вот когда я сравниваю с гитлеровской политикой, сейчас, ну что, при Гитлере вы бы вот не сидели с Венедиктовым или пили.
Не сидели бы, да, не пили.
Нет, конечно, я говорю о внешней политике. Внешняя политика, которую, кстати, Мигранян назвал политикой хорошего Гитлера, концепция разъединенной нации, концепция воссоединенного народа.
Смотрите, Андрей Андреевич, но мы же с вами понимаем, что Веймарская республика, которая во многом породила Гитлера, поражение в Первой мировой, да, это имело не только субъективные причины, но и объективные причины. Идея там Путина, там, как он говорит, не российской нации, русском мире, да? О русском мире, она имеет поддержку в народе. Она имеет поддержку. То есть он не придумал, это, знаете, там, сидячи там у зеркала и бреясь, да? Вот давайте-ка я придумаю.
Но,
он, наверное, чувствует, что...
Но такое... не было такого давления снизу, русский мир, русский
не
мир.
Было. Русский, это не было, это
не
правда.
Было, понимаете? Вот это один момент, который я подчеркиваю тоже, и очень важно считаю. Правда, при этом говорю одну некорректную вещь. Проблема нашей фашистской элиты, как слово фашистское тоже, я очень условно в отношении внешней политики, вот этой политики Гитлера 30-х годов, у нее нет достаточно фашизоидного народа. Вот как был у Гитлера, и как, простите за политическую некорректность, был у Милошевича. Вот когда вы говорите об этой поддержке сербского мира, согласитесь, у Милошевича она была на порядке больше, чем у Путина. Поэтому и Сербия воевала там 6 или 7 войн. У нас, смотрите, Крым,
А что в Крыму? Вот может ваш анализ? Да. А что случилось в Крыму, я имею в виду, с населением? Мы же понимаем, что там значительная часть, да, там большинство. Вот почему и что случилось? Вы вот это объективную часть этого процесса. И что с ним будет потом?
Ну, во-первых, вы помните, судьба Советского Союза в основном была решена референдумом о украинской
независимости. Да, мы это видим, да.
1-2 декабря, в котором в Крыму за независимость, то есть за выход из Советского Союза, за Украину, а не за Россию, тоже очень большая цифра, которая чуть ли не 78.
Много. Да.
Вот. Вот результаты этого референдума, они же 2014 года. Опять же, это не было такого требования снизу.
Не референдум, вот настроение.
Вы лучше
понимаете, вот настроение. Понятно, что референдум был никакой.
Никакой. Я думаю, что на честном референдуме что-то около 50%. Потому что, посмотрите, русское население было 40-45. Татары были категорически против. Во-первых, все решалось вот в ту ночь столкновения у парламента татар с теми людьми, которых привел Аксенов, и татары победили, кстати.
Я помню эту историю. Но это несколько тысяч силовые, там, нет. Более организованные, менее организованные.
Нет, просто ночью приехали зеленые человеки.
Нет, я просто говорю, что тогда...
Я согласен, что там было настроение. Кстати, в Донецке, Луганске, на Донбассе оно еще меньше.
Это да, оно было меньше, оно было вокруг 40-30, да?
Да, вот, нет, меньше.
Хорошо, понимаете,
вот это сепаратистское, мы знаем настоящие сепаратистские движения, они же десятилетиями там набухают, прорываются там баски, каталонцы, даже корсика. Мы что-нибудь слышали о сепаратистском движении Донбасса? Да, все нет, во много. И посмотрите на этих самых героев Донбасса, которые побывают. Это там Моторилла, Гиви.
А подождите, это полевые командиры, как оно бывает?
Нет, это приезжие.
Ну как я не приезжие?
Ну кто? Ну все же приезжие из России. Нет органики у этого движения. Поэтому оно так трудно с ним. А вспомните еще одну вещь. Ну мы, правда, отвлеклись, пожалуйста.
Нет, это очень важно, потому что русский мир.
Вы знаете, сейчас идея русского мира притушена. Она сейчас не центральная. Она, вот эта концепция разъединенной нации, продвижения, она дала толчок вот такой очень антизападной политике. А сейчас вот этот антизападный вектор, он как бы скорее сам собой питается. Угу. Русский мир, он сошел
везде. Вы считаете, что он сдулся?
Ну,
концепция, имею в виду.
Да, ну, хотя бы по частоте ее использования в 2014 году. Еще бы я наметил. Посмотрите, ведь там Крем шел шажками, тоже мало кто помнит. Было 4 разных варианта референдума.
Да,
начиналось с невинной вещи совершенно. Назначить 25 марта, одновременно с уже, по-моему, назначенными украинскими выборами, референдум о расширении, значит, полномочий. Потом 2 или 3 итерации. Никто не думал. Уже когда зеленые человечки захватили здание Верховного Совета, никто не думал тогда об аннексии.
Мы теперь знаем, что вот вышеупомянутый Николай Платонович Патрушев приезжал туда инкогнито в Крым, в украинский Крым еще, да? И, видимо, эту концепцию соединял.
Нет, ну, там были сторонники. Я говорю, что все это не было вот так...
детерминировано,
органичным,
да?
Органичным, массовым. Ага. Оно, во многом оно и инструментально развивалось из Москвы, поэтому и не получило такой динамики. Поэтому, ну вот на этом, и почему мы начали об этом? Потому что на этом фоне разъединенные нации, конечно, возникает вопрос, а где еще разъединенные нации?
Как, ну как, Северный Казахстан, да, Беларусь.
Северный Казахстан не кинешься, там китайские товарищи, такие желтые вежливые человечки. Поэтому... И уже пришли, по-моему, судя по последнему поведению Назарбаева, он уже с желтыми человечками обо всем договорился.
Беларусь.
Беларусь, да, но Беларусь и так уже в союзном государстве. А главное, это ведь бросить вызов ненавистному Западу.
Ну вот поэтому возвращаемся к оружию, да?
Вы понимаете, скажем, не нужна ни Путину, ни Патрушеву, даже никому, нахрен это Нарва или какой-то кусочек латвийской территории, совершенно не нужны. Но это намного важнее. Понимаете, если эта операция удачная в Прибалтике, это же это демонстрация того, что НАТО – это бумажный тигр. НАТО не может выполнить своих обязанностей.
А что такое удачная операция в Прибалтике?
Удачная операция,
сейчас сказали, да?
То же самое. Референдум по присоединению Нарвы к русскому миру. Появляются зеленые человечки. НАТО начинает конвенциональную войну. И вот тут-то... И вообще говоря, если НАТО... Во-первых, первая надежда была. Это вот тот вопрос, который вы транслировали. Вы же не свой вопрос транслировали. Ваше интервью называется, я прекрасно помню, мой президент Путин, Владимир Путин. Я думаю даже, что поляк дал, наверное, это название. Ну,
конечно, я...
Потому что, так же, как вы придумаете название нашего эфира. Вот, потому что это же не о том, как вы любите Путина, а вы очень грамотно объясняете ему, что думает ваш президент... Путин. Первый вопрос, что и не будут защищать НАТО.
Ну вот этот вопрос, когда там что-то Трамп говорил в очередной раз, когда он приезжал куда-то, говорил, что мы, ну типа будем умирать за Данцик.
Да он хуже говорил, ну это до Трампа дойдем, до его безумного интервью Карсону, там как я узнал, что какие-то черногорцы в НАТО, а черногорцы это очень агрессивные люди, что же мы пойдем на Третью мировую войну, до Трампа дойдем. А, кстати, в то же время... Где-то летом 2016 года в Германии был опрос в случае вторжения России в Эстонию, какой-то конфликт, должны ли возвращать Эстонию. По-моему, 75% немцев ответили, что должны защищать, оставлять нейтралитет.
75% нейтралитет.
Да, поэтому вот на ваш путинский вопрос, хотите ли вы умирать за Данцик, вообще говоря, скорее всего, нарисовывался ответ. Нет, очень было приятно. Но тут надо отдать должное Обаме, которого я часто критиковал, за беззубость, в основном беззубость в Сирии, конечно. Трагедия в Сирии, 300 тысяч человек, или еще больше уничтоженных Асадом, разрушенной Алеппо, это, конечно, вина Обамы с его отказом от красных линий, сначала поддерживал советскую позицию, потом ее оставил. Но у него была такая концепция, не вмешиваться. Это, естественно, кстати, реакция на неудачи Буша в Ираке. Но здесь Обама, как вы помните, в сентябре приехал в Таллин и произнес там именно те слова, которые от него ждали. И эти слова на следующий год были подтверждены саммитом НАТО вполне конкретными решениями. Батальоны на территории...
В Варшаве.
Сначала был Уэльский саммит в 2014 году, и Обама оттуда приехал. Затем саммит в Варшаве уже в 2016 году. И вот последний саммит с Трампом, несмотря на полную обструкцию Трампа, все-таки машина работает без Трампа. В общем, на первый вопрос НАТО ответило: да, будем. Да, будем. И возникла вторая операция вашего вопроса, которая сейчас становится самой интересной. Ну хорошо, будут. Конечно, конвенциональные силы всего НАТО там с американцами вместе намного сильнее возможностей российской армии. Ну, они развернутся, может быть, со временем, а к этому, может, опережение там, пока там обсуждается вот этот очень узкий коридор в Сувалке, где...
Есть
возможность сначала Россия успеет оккупировать и так далее. Но, тем не менее, когда все развернется на конвенциональном уровне, конечно, тягаться современная российская армия совсем надо, несмотря на все свои исторические достижения. Движение пропагандистское не может. Так здесь встает вопрос очень конкретный, который во многих аналитических статьях, скажем, на многих встречах экспертов прямую говорят: ну хорошо, мы будем готовы использовать ядерное оружие.
Андрей Пиантковский. Возвращаемся к началу нашего разговора. Андрей Андреевич Пиантковский.
Да. То есть это уже совершенно другая стратегия использования ядерного оружия. Не массированные удары взаимного уничтожения, ограниченное использование, демонстрационное использование ядерного оружия. Оно может быть совершенно разное. Может быть, тактическим ядерным ударом уничтожать какая-нибудь крупная пехотная группировка НАТО. Или проводить какой-нибудь, я не знаю, там, над Парижем в атмосфере высоко ядерный взрыв, который парализует всю работу всей электросети.
Или... Вы фантазируете сейчас?
Нет, это реальные вещи. Об этом написал Патрушев в доктрине. Несмотря на то, что Путин подписал старую доктрину, эта доктрина действует. Если Путин говорил о возможности использования ядерного оружия в Крымской операции, почему ее не используют в Балтийской, это основная тема, которая рефреном проходит через всю нашу такую полуофициальную и неофициальную публицистику. Да даже вот эти самые громадные мультики.
Вот обращение, да, к собранию федерального.
Вообще-то о классическом варианте там взаимно.
Да, классически, я обратил на это внимание. Да.
Через Южный полюс на Флориду и так далее, да. Это невозможно, потому что это взаимное самоубийство и окончание. А вот как ответит НАТО на такое ограниченное применение ядерного оружия. Блестящий есть фильм BBC, очень рекомендую вам посмотреть, да вообще поставить его на эхо. «Мировая война 3. Inside War Room». Вот практически вот так этот сценарий разыгран. В Латвии конфликт, появляются натовские части, теснят русских, Россия применяет ядерное оружие. И там совещание в подвале британской Inside Room, что дальше делать. Причем, как интересно, играют роли не актеры, а реальные люди, которых вы прекрасно знаете. Антони Брентон, бывший посол
Великобритании, да.
Он там защищает вариант капитуляции.
Вау.
И Ян Бонд, бывший посол в Латвии. Да, они бы так себя и вели в реале. Фильм кончается капитуляцией. Еще раз повторю. Сейчас уже вот все эти планы они, их драйвер не концепция русского мира. С этого вот начинается. Она как бы подскочила, смогалась невозможно. Сейчас она куда-то уже на задний план. А вот нас окружают враждебные Запады, противостояние Запада. Это конец Запада вообще, уход с мировой арены.
Ну подожди, это какая-то фэнтези или там какая? Апокалипсис, не знаю. Конец Запада, какого Запада, какой конец?
Нет, я говорю, никакого конца. Нет, да. Запад остается приятное кафе и все. Но отказавшись выполнять пятую статью устава НАТО по защите одного из своих членов, Запад, как мировая держава, Соединенные Штаты
возвращаются. Андрей Андреевич Пьянковский, насколько такой вариант реальный? Ну, это же всегда можно там в процентах представить.
Давайте договорим до конца.
Да нет, ну вот.
Мы так его и разворачиваем. Ну да. Я думаю, что Владимир Владимирович думает, что этот вариант реален, тем более, что чем так люб Трамп сейчас руководство. Он, конечно, вы помните, что было в Думе, шампанское.
Ну, слушайте, Жириновский, ничего мы не будем.
Почему сказать. Жириновский? Нет, основной протагонист Слава Никонова.
Ну, внук Молотова Риббентропа.
Да, Слава Никонова. Я напомню, кстати, с удовольствием напомню, то, что будет напечатано у вас в одной из передач у Соловьева. Ну, восхищенным, счастливым лицом. Вот в первый день. А вот посмотрите, какие люди окружают Трампа. Это же все наши люди. Вот Флинт, это же вот он у нас был, то все. Тиллерсон, он же у нас орденоносец. Прикс, шеф администрации, он же православный, грек, там все. Ну и кто еще какой читает? Да, и Беннон, конечно, но он вообще друг Дунигенса. Кстати, вы заметили, что все эти...
Нет, у них нет.
Их уже нету. Их нет. Конечно...
Их Слава Никонов сдал, я бы сказал.
Сдал. Поэтому список их убрали в течение двух
недель. А так это список Никонова, да, теперь, Теперь понятно.
Их убрали. С американской стороны, конечно, основной... Больше всего продает в Москве Сайнс Трампа. Он же сейчас в Москву переехал.
Да, я
каждый день с Никоном. Да. Он все продолжает. Нет, Сайнс очень силен. Ну, Трамп съел, конечно, американский политический класс. У него ничего, не может ничего с санкциями. Но в одном вопросе он продолжает оказывать Москве неоценимую услугу. И вы... Уже это бомбину. Это как раз о пятой статье.
Да-да.
Вот потому что если...
Он посеял неуверенность.
Она вся на уверенности, credibility. Не надо ничего делать. Понимаете? То его разговоры о пятой статье стратегически приносят гораздо больше пользу Москве и ослабляют НАТО, чем все десятки миллиардов долларов на военные программы. Я объясню, я начал ведь с того, что эти десятки миллиардов долларов, они бессмысленны и в России, и здесь, потому что вот полномасштабные войны. А вот эта тонкая вещь, она, которая вся на доверии, будут ли они умирать за Данцик или нет? Он же начал с этого. Ну, во время его избирательной кампании его внешнеполитический гуру Гриндич говорит, вот Эстония, это же пригород, я же узнал, это пригород Санкт-Петербурга. И что, из-за пригорода Санкт-Петербурга мы пойдем на Третью мировую войну? Очень удачно Гриндичу удалось соединить, в общем, тезисы Сталина и Гитлера. Гитлера будете ли вы умирать за Данцик? А Сталина, какой предлог нам войны с Финляндией было? Помните, что Финляндия очень близко к Петербургу.
А скажите, пожалуйста, я не очень тогда понимаю, вот а что тут нового? Собственно, Америка и американский политический класс, вы это знаете лучше меня, даже накануне Второй мировой войны был чрезвычайно изоляционистским.
Да,
пусть они там в Европе перережут друг друга.
Рузвельт не мог Черчилля в отчаянии
поддержать. Да. Вот ну, ничего удивительного, Андрей Андреевич. Нет, они такие же остались.
Нет, они такие не остались. После 45 войны Трумэн, Маршалл. Вы же видите окружение Трампа. И Помпео, и Матис особенно. Кстати, к Матис не дойдем. И Помпео, и Матис. Они же все после любого заявления Трампа о агрессивных черногорцах, они едут в Киев, они едут в Варшаву, они...
То есть они корректируют, вы хотите сказать? Корректируют. Корректируют переговоры.
Но все равно, все равно. Вы представляете, до какой степени дошла паника в Европе? Да, Европа Трампа просто ненавидит. Вот недавно Пушков Алексей, я вот по долгу службы смотрю всякие передачи.
Вам хорошо.
Он очень точную картину нарисовал. Вы не видели?
Не смотрел.
Он был в Испании на каком-то форуме политологическом. Было человек 70, так сказать. В основном европейцы, 5 или 6 человек американцев, и вот он один. Все с ненавистью говорили о Трампе, европейцы, включая американцев. Я, говорит, один, говорит,
вы знаете, вот что? Опять задали, да.
Вы знаете, что в Германии обсуждается серьезный вопрос о ядерном оружии, о приобретении. Германия, которая в ужасе, которая не может воевать в Афганистане после 8 вечера и в каких-то районах, в которых иногда... Или... Второй вариант. Это на уровне сильный, на уровне военного кабинета обсуждается. Или второй вариант обсуждается, любопытный. Создать и сделать из английского и французского ядерного потенциала общеевропейский, и Германия готова будет его финансировать. То есть никто не верит. Вот пятая статья практически разрушена Трампом.
Заявлениями.
Потому что это психология. Потому что, во-первых, вся ядерная стратегия – это психология. Это, с одной стороны, это математические модели обмена ударом, которыми я в детстве занимался. А с другой стороны, это покер. Это отчаянный психологический покер.
Ну и какой тогда, Андрей Андреевич, какой выход?
Я сказал, что у вас вопрос, который вы задали поляку, двух фаз. Первый ответ
на Данцик.
Да, будем защищать батальоны, дивизию в Польшу. Все. Но тогда мы поднялись, а мы вообще на разных уровнях, там, десятых уровнях, от Путина до кого угодно, через всех экспертов. И самое главное, это вот я процитировал, вы читали, вам подарили книгу «Фия», да? «Страх».
Ну,
вот
конечно, да.
Вот
этого возраста. Да. Но она пока на английском, поэтому я пока как бы жду перевода.
Там трамповские сплетни всякие на тему «Трамп идиот», они там одна ключевая фраза. Одна ключевая, он цитирует Матиса. Он цитирует Матиса, что русские мне сказали, что в случае конфликта в Прибалтике они будут готовы использовать ядерное оружие. То есть этот вот второй вариант ответа, он уже поднят до уровня министра обороны Соединенных Штатов. И Матисов дал ответ.
Ну, это я не сомневаюсь, что не заржавело. Но все-таки, не кажется ли вам, что, не знаю, мне представляется, что это все-таки большой блеф. Никто не хотел умирать. Фильм нашего детства. Никто не хотел и никто не хочет умирать.
Вы знаете, со стороны Москвы это блеф, рассчитанный на то, что напугаем и дрогнут. Давайте закончим с Матисом.
Да.
Вот в апреле вышел отчет, фактически это отчет министерства. A strategy for deterring Russian nuclear desecration strike. Почему они называются «Discovery»? Это вот той русской литературе, российской, аналитической. Отсюда они термин взяли. То есть тот сценарий, который мы с вами проработали. Вошли зеленые человечки. НАТО пошло на эскалацию. Его свои войска. А мы проводим деэскалацию ядерными ударами. Nuclear escalation strike. Это не выдуманные американцами. То есть это ответ, как отвечает. Вопрос, как отвечать. Он очень реалистичен, как вся эта литература. Это вам экземпляр
переведу. Спасибо, набрал, да.
Переведу.
Давайте к выводу.
Да, так вот вывод. Ответ на это, скажешь, у нас четыре варианта анализировать. Капитуляция, продолжение войны конвенциональными средствами, ответный ограниченный ядерный удар и четвертое, полномасштабная ядерная война.
Какая прелесть?
Естественно, его рекомендация, это официальная рекомендация, ну, практически принятая сейчас к американской доктрине, это третий ответный ограниченный ядерный удар. То есть, во всяком случае, Пентагон отвечает, что капитулировать не будем. Поэтому, возвращаясь к вашей мысли о том, что это блеф, для того, чтобы обязательно окончательно убедить российское общественное мнение о том, что это ни на чем не основанный, а очень опасный блеф, мне кажется, как раз вот всю эту нашу тематику нужно вынести на публичный уровень. Чему будет способствовать и наше сегодняшнее интервью, и дальнейшие публикации.
Скажите, а не оттягивает ли это, у меня дополнительный такой вопрос там сбоку, не оттягивает ли это вот кризис вокруг Корейского моря, вообще все внимание американцев, китайцев, нас, и вообще Прибалтики, и вообще острота в Европе спала. Вот мы заморозились на Украине, ну на Донбассе, нет Новороссии, нет танки на Львов, нету там атаки ФСО, ВСУ на там Донецк, не знаю, замороженный конфликт.
Понимаете, в чем дело?
И поэтому давайте это смотреть вот корейцам. Да.
Главное ведь не география, мы говорили там, главное вот эта ментальность, что в столкновении с Западом мы можем поднять ставки, и поэтому мы ментальны. Она проявляется везде. Кстати, она в таких мелочах, казалось бы, нет начальщик. Вот я не знаю, какое определение лучше подобрать. Ну, я не хочу в такой жесткой до наглости внешнеполитическом повышении ставок там, где их не нужно повышать. Ну, например, зачем этих Скрипалей нужно было убивать? И зачем вот эта дикая пропагандистская кампания вокруг этого?
Вы думаете, что это все это части одной системы?
Да, нет, это части ментальности, которая говорит, что есть у нас вот это. Мы сильнее, мы выступаем во всем. Мы выступаем в экономике, мы выступаем в комиссионале. Это если разобраться и делать, да, духом мы возьмем. В готовности повышать ставки, играть на обострение, рисковать жизнью. Вот мы проскочили недавно. И это повторяется вновь и вновь. Мы же недавно чудом проскочили в Сирии. Чудом благодаря туркам. Вы же помните встречу в Тегеране?
Конечно.
Эрдоган говорил: озеро крови. Сказал Путин: нет, нельзя, не надо, значит, риторикой о жертвах цивильных жизней отвлекать от необходимой борьбы. Эрдоган что делал? Он вел войска практически. Он вел войска. А если бы он это не сделал, мы шли вот на такого же типа обострения, потому что полномасштабная атака осада, она бы включала и химическое, это замечательно Латынина на том же Великом Эхо Москвы объяснила, она сказала, ну как же без химического оружия, они же в глубоких этих самых
норах
сидят, да. Химическим оружием.
Андрей Валерьевич, последний вопрос, все-таки, но ментальность не изменяется, вот вы апеллируете к ментальности, но есть ментальность вот людей, стоящих власти в нашем государстве. А они все там из...
Кстати, решим последний пример, самый свежий. Да. Нет, а это идиотская антиизраильская кампания. Это же высосано из пальца все это.
Да.
А вот вся эта волна антисемитизма вылезла, она тоже опасна. Потому мы идем на... Мы не боимся... Вот как... Вы... А какую вообще тенденцию, я не хожу? Готовность не бояться повышать риски. То есть... А у них ощущение, что наверху вот есть какой-то уровень, на котором мы все равно будем выше. И я чувствую, что это... Посмотрите на того же Путина, когда он говорит о личном им применении ядерного оружия. Это не я сказал, к сожалению.
Это про Крым, я помню.
Это, нет, не про Крым. Про Крым это да, а, когда вот Россия там погибнет. И,
если не... Зачем нам такой мир, если в нем нет
да,
России?
Да, да, да. Вот очень точно Ходорковский сказал, с вожделением он говорит. Вот эта ментальность такая, что мы-то вот сильнее, потому что мы их
духовнее.
Духовностью, хромосомой дополнительной духовной. Она накладывается на все. Вот, знаете, мы перечислили и ваш вопрос последний.
Вот мой вопрос последний как раз был, ментально же не переделаешь, значит это реальность, это не ментальность, это реальность, в которой мы живем и которая развивается вот так хаотически и непредсказуемо и опасно. И что?
Это, а вот возвращаемся к моему тезису, во-первых, о том, что русский народ недостаточно фашизоен для своей фашизоидной, это к счастью, не так, как немецкий и сербский. Второе, я не знаю, вы обратили внимание, мимо ваших прошло, удивительный был опрос, ну, Левада, но оно сейчас мейнстримное, Левада, так сказать, в апреле. выступающих за обострение отношений с Западом упало с 63 до 40, а выступающих за улучшение отношений с Западом возросло с 20 до 43 за 3 месяца. Сначала рухнул русский мир. Ее заменили чистым антизападничеством. А сейчас спадает... То есть бороться можешь с этой болезнью верхов благодаря публичному обсуждению этой финансов.
Спасибо большое, Андрей Андреевич Пианковский.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».